Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Московский театр «Живая вода» приглашает 15 января в субботу в 15 часов и 16 января в воскресенье в 14:16 в малый зал театра «Русская песня» на рождественский праздник для детей от 5 до 12 лет и их родителей. Путешествие в Вифлеем. По адресу: улица Садово-Черногрязская, 5/9. Проезд до станции метро «Красные ворота». Заказ билетов по телефону 8-915-458-58-95. Повторяем. 8-915-458-58-95 или на сайте театра «Живая вода».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж», у микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке, города Москвы. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Звоните, пожалуйста, мы будем рады вашим вопросам. Всех прежде всего хочу поздравить с Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, со святыми днями, в которые мы продолжаем торжествовать эту радость и погружаться в этот величайший праздник. Мы читаем тексты Евангелия, от Матфея, от Луки, где говорится о Рождестве Господа нашего Иисуса Христа. Марк и Иоанн молчат об этом событии. И эти слова для нас стали давно уже очень привычны. Но, тем не менее, нам надо к ним, наверное, возвращаться и вновь, и вновь. Итак, ангел является Иосифу во сне, когда Иосиф хочет отпустить Пресвятую Богородицу, написано, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Дело в том, что при огласке того, что до брака девица зачинала в чреве, становилась беременной, имела только одну концовку – побиение камнями по Моисееву закону. И вот, не желая этого, пожилой Иосиф, у которого первый брак давно закончился смертью его жены, дети его выросли уже были большие, вот он хотел тайно отпустить Марию к ее родителям. Это действительно было проявлением праведности, как милосердия. Но во сне является ему ангел. И сказал: Иосиф, сын Давидов. Вот эти слова «сын Давидов» — это очень высокая похвала. Это не только о родстве из которого происходит Иосиф. Это о том, что он сын Давидов по духу. Когда Иисуса Христа будут называть Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня грешного, помилуй меня, просить об исцелении, допустим, слепые, то это тоже слова о том, что Христос является носителем благодати, которая, как считали иудеи того времени, более всего обитала именно в Давиде. Давид, живший за 9 столетий, 8,5 столетий до Рождества Христова, был высочайшей вершиной праведности Ветхозаветного Израиля, человек, который сочетал в себе святость, удивительный дар молитвы, творения молитвы и удивительный дар строительства государства, управления государством, бесстрашие воина, умение и таланты полководца и человека, который, тем не менее, оставался всегда в сердце своем, почти всегда, смиренным пред очами Божьими. Не случайно мы до сих пор, большинство наших церковных молитвословий и песнопений, они так или иначе соотносятся с псалмами Давида. Или прямо его цитируют, или косвенно, или форму повторяют. И вот сегодня я был на празднике, храм в Коптево, деревянный храм Георгия Победоносца, за ним чуть подальше стоит храм памяти мучеников, убиенных вифлеемских младенцев. И потом, после прекрасной службы, божественной литургии и крестного хода вокруг этого крестильного храма, мы сели за стол, и батюшка один произносил тост, и он сказал много лет настоятелю, священнослужителям, начальнику хора, и все засмеялись, потому что начальник хора — это регент, женщина многодетная, супруга священника. Но он сказал начальнику хора, процитировав надписание, таким образом, процитировав надписание псалмов Давида. Вот цитаты из Давида, они практически везде. И именно поэтому память Давида, Иосифа Обручника и Иакова, брата Господня, старшего брата, сына от первого брака Иосифа, она творится в воскресенье после Рождества. И вот когда ангел называет Иосифа сыном Давида, значит, что это благое явление, которое несет ему радость. А Иосиф слышит: «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Свята». Это о том, что мы исповедуем как бессеменное зачатие. Поскольку человек полностью поражен грехом, и половая сфера человека, даже в супружестве, она связана, как все, что делает человек, связано с погружением в грех, то родившийся новый Адам, как называет его апостол Павел, Иисус Христос, должен был быть непричастен человеческому зачатию. Он имеет на земле матерь, на небе отца. Не имеет на земле отца, а на небе матерь. И вот это возвещается Иосифу. Эта тайна открывается через ангела Иосифу. Непостижимая тайна. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется речено через пророка». И читает ангел стих из пророчества Исаии: «Сидя его в чреве приимет, родит сына, нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел, принял жену свою и служил дальше ей». Вот слова, которые мы прочитали, очень важны. Имя Иисус Христос для нас очень личное. важнейшее имя. Это нету другого имени под небом, как говорит апостол Петр, которым надлежало бы нам спастись. Обышедшие обы душами, а мы цитируем опять Давида, именем, то есть беды обошли, именем Господним противлягся им. Мы уповаем на имя Господне. Имя — это икона Господа в слове, через произнесение которой мы приближаемся к Богу. И вот имя Иисус — это еврейское имя. Оно известно по Ветхому Завету. Два самых известных его носителя — это Иисус Навин, преемник Моисея, пророка, который ввел после смерти Моисея народ богоизбранный в святую землю, землю обетованную, и руководил завоеванием этой земли. И все мы знаем, в Библии есть книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». То есть это имя употреблялось. Это имя буквально переводится как «Иегова спасает», «Бог спасает». То есть это имя Спаситель. И почему это имя надо будет дать? Потому что он спасет людей своих от грехов их. Вот это важно очень. Кто такие люди, людей своих? Это мы с вами. И мы исповедуем его нашим Спасителем. И мы должны понимать, что мы исповедуем его Спасителем от самой главной, самой страшной нашей беды, которая рождает смерть вечную. Это от греха. Да, Господь по молитвам спасает от болезней, от бед, от несчастий, устрояет жизнь земного человека. Иногда видит, что это пагубно, и поэтому попускает человеку скорби. Но самое главное, чего спасает Иисус, он спасает каждого из нас от наших грехов, которые должны привести нас к смерти. Мы осуждены через эти грехи на смерть. А Христос – это имя греческое, буквально обозначает помазанник. Это перевод еврейского слова «машиах», или, как мы чаще привыкли слышать его, «мессия». То есть тот, кто помазан, то есть определен Богом, и кому даны дары и полномочия для того, чтобы совершать определенное служение. И вот дары и полномочия спасти нас от наших грехов небесным Отцом даны Богу человеку Иисусу Христу. И именно в этом великая радость. Почему праздник Рождества такая радость? Христос умалился. Бог снисходит к нам для того, чтобы в конце концов умереть на кресте, принять страшную смерть. Радость от того, что пришествие, воплощение Бога имеет только одну причину. Это любовь Божия к нам, к каждому из нас. Поэтому праздник Рождества – это праздник того, чтобы не забыты, не брошены, не оставлены, несмотря на все наши грехи, что мы любимы. У нас есть вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела вопрос задать батюшке. Можно?
Да-да.
Вот меня интересует вот такой вопрос. Вот под Вязьмой там у меня сродники жили, я за них молюсь и подаю, конечно, на литургию все. А вдруг они там были некрещенные, там у них и храмов-то нигде не было.
А какого года рождения они? Какого года рождения?
Ой, я уже не знаю, бабушка умерла 95, но она и молилась, и причащалась, когда ездила здесь вот через Москву.
Ну, если она причащалась, то, конечно, она крещеный человек.
Вот, а вот ее, например, вот Марфа Ермолаевна, вот Ермолай, я не знаю, у них там храма близко не было.
Какого года рождения, какого Ермолай?
Вот Ермолай, получается, если бабушке было тогда 95, это уже 40 лет прошло, то, ну, наверное, еще плюс, это уже 150 лет назад, получается, было.
Ну, даже то есть они родились до революции?
Ну, наверное, так, да, да, да.
До революции
я
все
неужели же они не
спасли? До революции, матушка, послушайте, до революции все русские люди обязательно принимали таинство крещения во младенчестве. Угу. По этому вопросу вы можете успокоиться, да.
Ну, хорошо. Батюшка, еще один второй вопрос, пожалуйста, простите. Вот я как-то читала там на путстве, у меня уже много лет, чтобы постарайтесь, чтобы было полное отпевание и так далее. Я понимаю, что если человек жил неблагочестиво, то ему ничего не поможет. Но если старался и все, а у нас отпевание бывает вообще 5-7 минут. Это как-то может влиять на душу человека? Ну, то есть не то, что на душу, а, ну, все-таки, наверное, как-то это должно как-то повлиять. Почему, говорит, полтора часа полное отпевание, и постарайтесь, чтобы вот было так.
Вы знаете, мы с вами люди с таким прямолинейным очень юридическим часто восприятием всего, что происходит в церкви. И современному человеку очень часто кажется, что отпевание – это некоторый акт, который завершает жизнь человека в противоположность, дополняя крещение. Вот что отпевание не совершилось, значит, вот плохо, человек как бы там погибнет. Это не так. У нас есть огромное количество убиенных за Христа, пострадавших за Христа людей в 20 веке, которые сгинули в сталинских лагерях только за то, что были верующие, которых никто не отпевал. И которые не сподобились ни храма, ни причастия, ни соборования, ни исповеди предсмертной. Но и многие святые причислены к лику святых точно так же. Может быть, их потом отпевали здесь уже. Обычно как причисляется человек к лику святых? Служится последняя панихида, а потом ему служится молебен. Вот, может быть, и не отпевали этих людей. А с другой стороны, у нас есть известно, что, например, отпевали Ленина. Один полоумный священник, по-другому не могу назвать. Вот, отпевал это чудовище. Гонителя церкви страшного, ненавистника Христа. Что помогло ему отпевание? Ну, не думаю. Отпевание, понимаете, это удивительное богослужение, прощание земной церкви за уходящего в вечность христианина с пением молитв о нем и с прощанием. Там вот есть чин прощания. Буквально он выглядит так. Каждый человек подходит в конце уже этого чина к отпеванию гробу, делает земной поклон. Это осталось сейчас у старообрядцев. И это символ того, что он просит прощения за все, в чем виноват, благословляет, целует в лоб покойника и таким образом показывает, что он тоже сам прощает все, чем этот человек был перед ним виноват. И молитва это молитва церкви, общины и родственников, куда человек ходил, где он исповедовался, причащался, о том, чтобы ему были прощены грехи. Разрешительную молитву должен читать духовник, который этого человека знал. Потому что в этой молитве есть такое прошение: Господи, вот ушел твой брат к тебе, я свидетельствую, что он исповедовал свои грехи. Но если он что-то забыл, я прошу тебя простить ему это. Конечно, это может сказать только духовник и только о человеке, которого он знал. Еще потом вернемся к этому вопросу. Добрый вечер, вопрос у нас есть.
Отец Федор, добрый вечер. С праздником вас.
И вас тоже.
А скажите, пожалуйста, может, вы в курсе, почему до сих пор не канонизировали Александра Васильевича Суворова?
Вы знаете, нет, у меня ответа нет на этот вопрос, не могу сказать вам. Нету необходимости обязательно его канонизировать. Это не значит, что он не свят. Вообще, мне кажется, что канонизация человека – это когда церковь в назидание оставшимся живущим говорит, что вот этот человек является, что этот человек точно спасен у Бога. Церковь в этом уверена. Но не всегда жизнь самого человека свидетельствует о том, что вот так правильно. Может быть, количество пролитой крови останавливает церковь. Не знаю, я не изучал этот вопрос, простите. Вот Ушаков, очень похожи ведь два военачальника. Вот, но то, что Ушаков канонизирован, но то, что Александр Васильевич был глубоко верующим, преданным Христу, благочестивейшим человеком, это абсолютно точно. Может быть, рано или поздно будет причислен к лику святых, я не знаю. Мне трудно сказать. Он был смиренным. Известно, что когда попал в опалу, он ежедневно был на клиросе. Он пел, читал, простите, и для него это было счастье. И это очень удивительно для вельможи его времени, который не соблюдал никаких церковных правил, потому что они все были абсолютно прозападные по своей, даже культуре веры своей. Атеистов там практически не было, Но чтобы соблюдать посты или какие-то правила церковные, почти никогда этого не было. Александр Васильевич все это соблюдал. И вы знаете, вот у меня есть такая история в памяти. У него было имение в Псковской области. Она непосредственно к нему не имеет отношения, но это такое страшное чудо о том, как Господь может вразумлять кощунников. В этом имении несколько флигелей, сам барский дом и храм. И вот сразу после революции очень большим количеством поселений сельских руководили так называемые комбеды, комитеты бедноты. Это еще до НЭПа. А комитеты бедноты — это вот самая голодьба, самые неработающие, пьющие люди, которых поддерживали красноармейцы из городов и которым давали власть отнимать и творить все, что хотели. И вот представитель местного комитета бедноты вместе со своими сыновьями решил разобрать храм. Был такой ярый атеист, для того, чтобы что-то там перестроить где-то у себя или какой-то амбар построить. И он вскрыли крышу и стали разбирать кладку кирпичную. Стояла цепочка людей. Следующий за ним стоял его сын. И вот он выломал кирпич, кинул и проломил своему сыну голову насмерть. Разбор храма сразу кончили. И все разбежались, просто испугались. Он, конечно, был сам тоже в ужасе. И поэтому практически все строения потом все-таки разобрали, а к храму никто из окрестных сел не посмел больше прикоснуться. И поэтому его относительно легко было восстанавливать в 90-е годы. Это вот мне рассказал свидетель о Суворовском. Там вот такое чудо. И при жизни у него было огромное количество чудес. Он там ядро сносило голову лошади, на которой он скакал. Вот, там какие-то совершенно невероятные случаи спасения. Но известно, например, что он, если начиналась литургия и молебен, он все отодвигал и стоял и молился. Известен случай, когда была битва, я не помню название, косы одной, когда турки высадили десант на нее, а началась литургия в шатровом храме. И он к нему несколько раз подходит посыльный, говорит, что мы проигрываем, нужно немедленно подкрепление там, вот нужно вступать в бой. Он говорит, литургия идет, оставьте меня в покое, дайте помолиться. Литургия заканчивается, он крестится, кланяется, выходит, вступает в бой, полностью одерживает очередную победу. Но вот это был такой человек. Действительно, вера его была так удивительно крепка. Вот, если мы возвращаемся к отпеванию, это очень важная тема. Отпевание, повторюсь, это молитва церкви, непосредственной общины, где человек был братом или сестрой, где все его знают, о своем христианине, боголюбце, как он называется в отпевании. Человеке, который возложил все свое упование на Бога, это опять из текста. Вот молитва о нем, о прощении его грехов. Поэтому, когда мы отпеваем, мы, священники, вынуждены отпевать человека, которого мы не знаем, никогда не видели, который в храм не ходил, конечно, нам произносить эти слова о том, что он возложил упование на Бога, нам их страшно, но мы стоим врём, получается. Кого мы хотим обмануть? Бога, который все знает. Вот. Но, к сожалению, другого чина отпевания нет. Он есть только вот такой. Древний, прекрасный, очень важный, очень красивый. Который нужен, безусловно, и ушедшему, и оставшимся людям. Он очень утешительный. Там совершенно прекрасный смысл, поэтому не хочется его терять. На вопрос слушательницы я отвечу. Если вот такая ситуация, как вы говорите, 7 минут отпевают, обычно это в ЗАГСах, в моргах так отпевают. Но может как-то заранее попросить в храме родственников предупредить, что ваше тело принесли в тот храм, где будет полностью совершено отпевание. На нем не надо торопиться, прочитать всю 17-ю кафизму. Это прекрасный текст, удивительный текст Давида, который, кстати, читают каждый день на полуношнице на братских молебнах в монастырях. Каждый день себе напоминают о том, что этот текст будет читаться на отпевании каждого из нас. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Здравствуйте, отец. Здравствуйте. Петр. Раба Божия Ирина, благословите, пожалуйста, мой вопрос.
Божие благословение вам с праздником. Да.
Вас тоже с праздником. Простите, вопрос такой вот, ну, как бы вот сейчас, слушая передачу, вспомнила, что когда было отпевание и прощание с моим близким родственником, с отцом, да, то сказали, что я неправильно попрощалась. То, что я поцеловала не в лоб, как, ну, как положено вроде, да, а поцеловала своего отца в руки. Это грех?
Нет, конечно, это ни в коем случае не грех. Вы знаете, погребение человека, все, что связано со смертью и погребением, дает, к сожалению, самую благодатную почву для огромного количества суеверий. Вот я помню, мне пришлось совершать отпевание прямо на кладбище человека. Я сказал слово, мы сейчас будем прощаться, и вдруг могильщик говорит: так, берем правой рукой три раза горсть и кидаем, только правой, ни в коем случае не левой. И он так был грозен, понимаете, что все ему поверили. Что такое горсть земли? Это я участвую в погребении своего родственника. Какая разница, какой рукой я возьму? Но поскольку человек совершенно не понимает, что такое отход в жизнь вечную, что здесь совершается, что душе нужно, что не нужно, он акцентируется вот на таких подобных вещах. Я думаю, поцеловать руку отцу или поцеловать его в лоб, нет никакой разницы совершенно. Но, к сожалению, у нас вот это какое-то немыслимое количество. Завесить занавесками зеркала, поставить водку с черным хлебом. Это, ну, просто, это такое неверие в то, что душа, это же не плоть. Как душа может выпить водку? Зачем ей этот хлеб? Совершенно это никак не связано ни с молитвой, ни с отпеванием. Это очень-очень, вот это невероятное количество этих всех суеверий, это очень грустно все. Добрый вечер, у нас вопрос есть, здравствуйте. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Федор.
Здравствуйте, и вас с
праздником. Валентина поздравляет. Я хотела бы задать вот такой вопрос. В Евангелии есть эпизод с проклятием смоковницы. Вот. И прибавлена еще там такая фраза, что не было еще времени поспевания, да, смоковниц. Вот почему это все-таки вводится в Евангелии, мне бы хотелось знать. Ни один священник мне не объяснил это. Спасибо.
Просто видно, будут ли плоды на этом дереве или нет. Зависть это есть. Еще маленький смок. Не было времени собирания смоков, там написано. Это, знаете, вот когда вы молоды, и у вас первый или второй ребенок, и у ваших друзей, вы совершенно не понимаете, во что они вырастут. А когда, допустим, вы работаете педагогом, или вы вырастили своих детей, и выросли дети ваших одноклассников, или вот священник, который видит, как вырос человек, вы уже можете сказать, что вот, скорее всего, из этого человека получится то-то. Если вот он сделал, начал делать это, скорее всего, будет так-то. Вот я, например, в детстве я никогда не курил, но я очень удивлялся, почему взрослые так воевали тогда с курением, сейчас, может быть, так же или меньше, подростков. Ну, что такого? Ну, сами же курят, почему? Пока один алтарник из нашего храма, из благочестивой многодетной верующей семьи, не закурил. Я ему говорю: родной, ты знаешь, нельзя, что вот этот запах и ладан, ты выбери, или ты куришь, или ты ходишь в алтарь. Он выбрал курить. И после этого все посыпалось. Он начал пить, гулять, блудить, простите. И семьей у него все потом. Он когда вырос, женился, он не смог построить нормальную семью, к сожалению. Там беды и горе. Вот. Ну, теперь я уже вижу. Теперь я понимаю, что если юноша закурил в раннем возрасте, скорее всего, дальше посыпется все. То есть появляется опыт. И это... Образ вот эта смоковница, она же для учеников была проклята. Господь показывает, что у Бога есть ожидание от человека плодов. человек должен принести духовные плоды. Мы их знаем. Они в послании к Галатам перечислены апостолом Павлом. Мир, любовь, радость, долготерпение, вера, милосердие, кротость. Вот плоды духовной жизни, жизни Духа Святаго в человеке. Если их нету, да, что надо срубить, зачем она землю занимает? Если Господь видит, что он же вне времени, он видит, что будет с человеком в будущем, что не будет лучше. Вообще вот, ничего из духовной жизни не интересно. Он может просто срубить это дерево и все. Вот притча об этом. О том, что Господь, неограниченный во времени, смотрит на человека и уже знает, будут ли плоды или не будут. Добрый вечер. Вопрос у нас есть. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Федор, Москва, Надежда. Вот я возвращаюсь к первому вопросу сестры. Я немножко не понимаю, может быть, я слишком легкомысленна, вот этого патологического ужаса. Я, например, упоминание всех, а не только там своего рода, но и предков моего отчима, предков моего покойного мужа, там его прадедушек, прабабушек, которые там давным-давно умерли. Не только я их не застала, а он их не застал. И вот, например, 3 года назад порадовались, попросили молиться о здравии Николая Коклюгина. Я внесла свой помянник о здравии, тоже не вычеркивать человека, но молюсь. Ну, а кто же будет молиться, если не... Ну, у нас... они ушли в иной мир, уже никто за них не может слово замолвить. Ну, пусть я буду говорить вам не... в аду, что ж делать.
Нет, зачем мне, Надежда, не надо. Так, конечно, молитва, как милостыня усопшим, это великая для них радость и милость. Церковь всегда об этом знала. Например, еще Кирилл Иерусалимский, это 4 век начал, он говорит, что нет большего утешения для усопшей души, чем когда ее поминают на божественной литургии. Церковь всегда это знала. Вот поэтому, конечно, поминовение очень важно. Вопрос был, может быть, вы не расслышали. Вопрос был о том, что я не знаю, крещенные они или нет. Если они не крещенные, то, соответственно, на литургии поминать нельзя человека. Потому что это будет ложь. Он не был членом церкви. Как и участвовать в литургии, то есть причащаться может только крещенный человек, член церкви. Так и поминаться на литургии может только такой человек. Вот об этом был вопрос. А так, конечно, молитва за других, молитвенный труд, это милость, которую вы ему оказываете, вы правильно делаете совершенно. Вот и вам не гореть в аду, а светиться в раю вам, дорогая Надежда, Москва, да. Вот, дай Бог, чтобы так и было. Вот, а еще я хотел, если продолжить немножечко об отпевании, то вот сейчас обсуждается вопрос и в духовенстве, среди духовенства и среди мирян, что делать, как отпевать человека, который никогда не был причастен церковной жизни. Ну, во-первых, наверное, у меня такой мысль есть, такое мнение мое личное, что у Господа о людях, крещенных, но проживших в Советском Союзе, будет совершенно особое свое попечение и свой суд отдельный. Это люди, которые, большинство из которых могло жить по совести, но не могло жить по заповедям Божьим просто потому, что о них не слышали, не знали о них. Невозможно было достать Евангелие. Негде было научиться вере. Некому было прийти и спросить. Были целые города, где не было ни одного открытого храма. А за любой поход в храм можно было очень сильно пострадать. Поэтому, конечно, вот многие из них были только крещены. Как апостол Павел говорит о язычниках, он говорит, что они имеют начертанный закон в сердцах своих, вот этот нравственный закон, который вложен Богом в каждого человека. И люди, которые по нему жили, таким образом, как бы это ветхий закон, но он, все равно это люди, которые стремились к Богу как к правде, которые поступали так вот, как видели свою правду, а Евангелию научены не были. Поэтому мы, уповая на это, совершаем это отпевание тем чином, которым оно должно совершаться от церковных христиан. Другого нет чина. Но вообще, конечно, хорошо бы разработать, создать чины для людей, которые молитвенной помощи для близких, чтобы вместе с ними помолиться, и о человеке, которого крестили когда-то. А сейчас только вот принесли в храм его тело. Он не исповедовался ни разу, не причащался. Все равно это христианин, принявший крещение. Все равно ему нужна крепкая горячая молитва. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, отец Федор. Здравствуйте. Поздравляю вас с Рождеством. Как хочу спросить, не болели и матушка, и детки?
Знаете,
вот. И у меня вопрос такой. Можно ли быть на литургии и причащаться? И еще вопрос. У нас девочка Наташа, цепендиклинность, она абсолютно не ест хлеба или ест его очень-очень плохо. И поэтому ее причащают кровью. А ей уже 35 лет. Не теряет ли она ничего, так как она большая, а причащается только кровью? И у меня очень огромная просьба помолиться о нашей Наталье, обо мне Галине и о муже Андрее. Спасибо огромное, отец Федор.
Да, спасибо за вопрос. Конечно, она принимает всего Господа Иисуса Христа в себя кровью Его, безусловно. Мы же причащаем младенцев только кровью. Или, например, людей, которые не могут глотать, пожилых больных людей. Мы причащаем только кровью. Конечно, Господь во всей полноте, ты, как мы и молимся, во мне пребуди и аз в тебе, как ты сказал. Вот, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. Я воскрешу его в последний день. Эти слова Господа передал нам евангелист Иоанн Богослов. Поэтому, конечно, она причащается полностью. Никакого ущерба в этом нет. А вопрос, еще один был вопрос. Можно ли быть в храме во время литургии и не причащаться? Да. Вы знаете, для древней церкви это было совершенно непонятным нонсенсом. Это было невозможно. Такого не было в принципе. Поэтому, когда в древних канонах церковь говорит о том, что человек присутствует на Евхаристии, это значит, что он причащается. Это не разделялось. Невозможно прийти ко Христу на его трапезу и не вкусить ее. Традиция не причащаться на литургии, она вот начинается где-то, наверное, с второй половины третьего века. Потому что она обозначается в канонах как вопрос. Что делать с этими людьми, которые приходят на литургию, но не остаются до конца? Как такое возможно? И действительно, как возможно, чтобы Христос сказал человеку, апостолам своим, о Тайной Вечере, они сказали: ты знаешь, Господи, я не могу. У меня более важные дела. Или я сегодня не буду с тобой есть. Ни один из апостолов этого не сказал Христу. Но сейчас, конечно, ситуация другая. Во-первых, литургия служится каждый день. Древняя церковь, она все-таки служилась по воскресным дням чаще всего. Очень трудно причащаться часто. Это благодатно, это свято. Но это требует совершенно особого уровня жизни от человека. Внутренней чистоты, собранности, молитвенности и уже очень большого опыта. Люди, которые начинают в неофитстве часто причащаться, будучи еще, даже не начиная пока еще освобождаться от своих страстей, они просто пока их не видят в себе. Это приходит потом, после многих лет трудов. Вот эти люди обычно бывают искушаемы. Им тяжело. Это очень тяжело выдержать. Очень тяжело жить, потому что апостол Павел, например, он говорит: от того многие из вас болеют и даже умирают, что недостойно причащаются. А когда он говорит о том, что такое недостойно причащается, он не говорит там о трехдневном посте, разумеется, о последовательном причащении. Он говорит: недостойно причащается тот, кто не рассуждает о том, что принимает. Вот если нету молитвенного созерцания, если человек забывает, что он себя принимает, кого, точнее, он себя принимает, вот тогда у человека недостойное причастие. Вот, а помнить все время пребывать в памяти Божией, если ты часто причащаешься, это очень тяжело, повторюсь. Поэтому сейчас действительно можно. Как бы вот сейчас практика такая, что люди стоят на литургии, молятся, вот, но не причащаются. Но вы знаете, я хочу сказать, что человек, который долго ходит в храм и ведет евхаристическую жизнь, он чувствует себя очень плохо, когда выносят чашу, а он не готов. Ему плохо, понимаете? он, душа его чувствует, что он должен стоять вот там же тоже со скрещенными руками, как все остальные братья и сестры, пришедшие ко Христу. Хотя все равно день Господень, например, воскресный день, лучше пойти в храм и помолиться во время литургии, чем там, остаться дома и валяться на диване, там, переключая каналы. Конечно, это лучше. Но и сейчас принято, и много людей, которые, допустим, певчие, которые поют каждый день, или алтарник, на каждой литургии, чтобы причащаться каждый день, быть просто святым. Но нет вот сейчас таких людей. Вот. Но вот душа к этому, конечно, тянется. Я повторюсь, что человек, когда он видит вынесенную чашу и не приготовился, давно уцерковленный человек, ему горько. Потому что он знает, что он должен быть там. Вот. Так что есть некий парадокс неразрешимый. Мы знаем, как должно быть. Почти никто из нас так не может. И это сейчас практика позволяет так не жить. Но все-таки мы говорим, что это неправильно. Что если ты пришел на литургию, надо причащаться. Мне хотелось бы, знаете, еще сегодня рассказать о святом праведном Иосифе. Вот слова Иоанна Предтечи о том, что о Христе ему следует расти, а мне умоляться, о том, что он уподобляет себя другу жениха, который как бы не был интересен, блистателен и близок к жениху, но сейчас он на вторых ролях, и сейчас он оттеняет своего жениха, и главное сейчас это жених и невеста. А он должен умолчать и отойти в тень. Вот эти слова, может быть, даже более всего исполнились на Иосифе. Это преданный Богу труженик, праведник. Человек, который, кстати, воспитал Спасителя мира. Учил его владеть рубанком, долотом, пилой, молотком. Учил его убирать стружку в мастерской. Представляете, у которого Сын Божий был в послушании. В Евангелии от Луки так и сказано о том, что после возвращения 12-летнего отрока Иисуса, что он был в послушании у них, то есть у Иосифа и Марии. Поскольку заповеди Божии человеку – это проекции внутри божественной жизни на жизнь человека, то воплотившийся Бог соблюдал заповедь о почитании родителей. Давший ее соблюдал эту заповедь, и был у них в послушании. И вот Иосиф нес это удивительнейшее служение, умоляясь, отходя на второй план, в благоговении, в страхе Божьем, вот постепенно понимая, какого служения он удостоился. Вопрос есть у нас. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Вопрос на вашу тему по поводу причастия. Ну вот если человек едет, допустим, в дороге там по каким-то делам, там, вот, и, ну, понятно, что в дороге он там после 19 недель не пил, там, про себя как-то он старается, ну, память Божию там, молитву в уме держать, как получается у каждого по-разному. Вот. И вот он в храм, есть время, там утром рано приехал сходить на литургию, постоять. Вот у него душа как бы просит причаститься, тем более, когда он сюда еще попадет. И вы спрашиваете, а вы готовились к причастию? Вот этот момент, что вам говорить или как расписывать, вы готовились? Ну, понятно, я скажу, я с дороги, ну, вот вы это можете к этому вот так вот подойти. Другой священник может вот так вот подойти.
Да,
и если... вот еще, да, и еще, как говорят, Иисусова молитва заменяет все правила. Простите.
Да, Иисусова молитва может заменить практически все правила. И это практиковалось, потому что еще в 18 и первой половине 19 века не научились издавать такие дешевые молитвословы, чтобы он был хотя бы молитвослов в каждом доме. Поэтому в старых канонниках, молитвословах, сзади есть специальная такая таблица, где сказано «за вечернюю столько-то Иисусов молитв, за утреннюю столько-то, за канон Матери Божией столько-то». Не было ни у кого текста этого на руках. У священника было, может, у диакона, у барина, там, у чиновника. Это же было очень дорого. Представьте себе, эти все книги до печатания вообще рукописные были. Евангелие, которое лежало на престоле в храме, могло стоить дороже, чем весь храм со всем убранством. Потому что он переписывался от руки. А мест, где переписывалось на Руси, всегда было мало, потому что постоянные набеги и разорения. И сгорали просто. И эти люди убивались. Это же очень высокая компетенция. Ее не каждый человек может переписать Евангелие. Поэтому да, заменяет. То, что касается причастия. Вы отдаетесь на волю Божию, которая будет явлена через священника. Есть священники, которые считают, что нужно поститься очень строго, там, 3 дня обязательно, командировка, не командировка, неважно, вот, и причащаться очень редко. Вот такая старая, восходящая к дореволюционной практике, традиция, когда даже человек 4 раза в году причащавшийся, не священник, считался чуть ли не фанатиком. Кто-то каждый год, каждый пост причащается. А так все причащались раз в году. Там Великий Четверг, например. Говорили и причащались. Вот. Вы можете подойти к священнику и сказать, что я в командировке, ну, вчера вечером мне только удалось попаститься, там последовательством причащения я прочитал. Или я помолился своими словами, как мог. Если священник нормальный, он вас допустит до причастия. Вот у нас храм напротив белорусского посольства. Постоянно к нам приходят находящиеся в командировке наши братья-белорусы. Конечно, я их допускаю до причастия. Да, достаточно спросить, когда вы последний раз причащались. Если человек скажет, там, месяц назад, то ты понимаешь, что там, или неделю назад, ты понимаешь, что перед тобой церковный человек. Более того, я вам скажу такую вещь, что священник не имеет права не допустить до причастия, если нет смертных грехов. Это право находится только у епископа. Об этом есть много постановлений Священного Синода, Святейшего Синода еще тогда. Когда патриарха не было, титул Святейший был передан Синоду. Сейчас он Священный Синод при Святейшем Патриархе. Так вот, священник не может не допустить. Кто я такой, чтобы вот этого брата во Христе не допустить? Если он подходит на исповедь и говорит, я живу в блуде, или я убил человека, или я вчера пил, то я ему скажу, брат, я ему напомню слова апостола Павла о том, что ты можешь причаститься в смерти, в осуждении себе. Это может быть, как говорят святые отцы, огонь, который железо закаляет, а солому попаляет. Тебе безопаснее сегодня не причащаться. Но если это верный Христу человек, который просто в обстоятельствах таких, что он не мог спокойно все соблюсти, конечно, он должен причащаться. Еще очень важно обговорить следующее. Что такое подготовка к святому причащению? Какой человек готов причащаться? Первое. Это человек, который находится в правой вере. Второе. Это человек, который хочет причащаться. Это очень важно, чтобы у него было сердечное желание причаститься. Так называемая евхаристическая жажда. Третье. Это пост с 12 ночи, так называемый евхаристический пост. Это категорическое требование церкви, которое может быть нарушено только если человеку необходимо выпить лекарство, без которого ему станет очень плохо. Такой человек может выпить это лекарство, и это не будет препятствием к причащению. Четвертое. Сокрушенное сердце. То есть у человека должно быть сокрушенное сердце. Он должен быть в покаянии, потому что без этого рассуждать о тайне тела и крови Христовых у человека не получается. И пятое, по возможности он должен быть в мире со всеми. И то я могу попросить прощения, а меня могут не простить или вообще бросить трубку и не захотеть со мной разговаривать. Как? Тогда я должен выполнить слова апостола Павла. По возможности старайтесь иметь мир со всеми. Вот 5 требований, обязательных для причастия. Все остальное не является требованием к причастию. Пост 3-дневный, 2-дневный, 1-дневный, у всех по-разному. Чтение канонов и даже чтение последования ко святому причащению, которое все-таки лучше всегда соблюдать, именно для рассуждения, потому что это глубочайшее рассуждение о таинстве, к которому мы приступаем. Есть инструмент. 3 канона и пост, я повторюсь, это не условие причащения. Это инструмент для того, чтобы собрать сокрушенное сердце. Если у вас нет возможности соблюдать, взять эти инструменты, а вы умеете сокрушать свое сердце, вы опытный христианин, вы все время живете в покаянии, то вы и без этого можете приступать к святому таинству. Напомню, правая вера, желание причаститься, евхаристический пост, то есть 12 ночи. сокрушенное сердце и, по возможности, мир со всеми. Без соблюдения этих условий причащаться нельзя. Все остальное служит нам для того, чтобы эти условия собрать. Поэтому, если священник говорит вам, что вы не прочитали три канона, поэтому вы не можете причащаться, я считаю, что он ошибается. У моей родственницы был замечательный совершенно эпизод. Это женщина в летах, которая постепенно стала воцерковляться. В советское время она участвовала там, в самиздате. Сын, простите, муж ее сгинул после лагерей сталинских. Поэтому отношение к советской власти у него было совершенно однозначное. Ни за что причем. Его объявили японским шпионом. Вот только за то, что он в университете открыл исторический кружок студенческий. Для того, чтобы еще глубже изучать историю. Вот. И когда она стала воцерковляться, она пришла в один незакрывавшийся московский храм, где тогда, там это конец 80-х, где очень много народу, причастилась один раз. Через какое-то большое время, второй, может быть, третий раз. А потом узнала, что у нее день ангела. И пришла причащаться в этот храм. И вот пожилая женщина, потерявшая мужа, прожившая очень тяжелую жизнь. Ее два раза приходили арестовывать. Один раз она была в театре, а второй раз она пряталась на чердаке, а ее не нашли. Вот. Она подходит на исповедь к молодому священнику, который годится ей там в сыновья или во внуки. Этот батюшка с ней, вот то, что я совершенно не переношу, на «ты». Говорит, ну ты там, как тебя зовут? А когда ты причащалась? Она говорит, ну вот месяц назад. А что это так часто? А тогда вот было общепринято считать, что нельзя так часто причащаться. Еще месяца не прошло. Говорит, у меня сегодня день ангела. И батюшка ей задает вопрос. Он говорит, ты что, в аду хочешь гореть? Что в голове у этого батюшки, что за то, что человек пришел причащаться телу и крови Христовых, прикоснуться к Царству Божьему, он может гореть в аду. Не знаю. Не знаю, какой семинарий заканчивал священник. Вот, и вообще, учился он там или нет. А эта женщина пожилая, она очень остро на язык. И она не успела себя остановить. И она выдала. Говорит, куда же я вперед, батьки, в пекло? Вот, батюшка выпрямился резко, значит, все понял, и сказал, ну, проходите, пожалуйста, причащайтесь, конечно. Вот бывает и так, когда недавно воцерковленный человек научил настоящему отношению к Евхаристии священника, который, может быть, мнил о себе или неправильно о себе думал. Вот такая реальная история. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Рабор Александр, я хочу поздравить вас с праздником. Пожелать вам здоровья, вам и вашей большой семье, помощи Божией. Вот, а вопрос у меня такой. Ведь, как известно, мы пользуемся четырьмя Евангелиями, да? Но известно, что другие апостолы тоже писали, там, от Фомы, например, Евангелие. А вот каким образом, вот, как бы, выбор этот произошел? Вот, и еще, ну, маленькое такое замечание. Я слышал одного батюшки, вот он так объяснял, что, ну, обычай занавешивать... Если человек умер, занавешивает зеркало, что душа, выйдя из тела, естественно, видит и слышит все прекрасно. Вот, допустим, выйдя, увидев себя в зеркало, и не увидя себя, да, ну, потому что это же уже бестелесное состояние, а, ну, чтобы просто не испугался человек, как бы, ну, как же так, вот я же привык, я взглянул, я себя увидел, а тут нет такого. Спасибо, Господи, извините, что не так.
Да, спасибо. Ну, я по поводу этих примет... Все равно считаю, что все это лишнее, все это неправильно. Я помню, как преснопоминаемый отец Дмитрий Смирнов пришел на одну поминальную трапезу после отпевания, увидел там водку и на ней черный хлеб и сказал, братья, пришел православный священник, вот или я уйду, или вы это уберете. Или это православные поминки, или это не пойми что, тогда мне здесь не место. Понимаете, это, все-таки в этом есть ну, какое-то отступление в язычество. Ну, увидит, не увидит. Ну что, человек не знает, что он умер, он уже знает, что он умер. Вечная душа его уже знает это. Что здесь делать? Вот. Я бы хотел про про Иосифа добавить. Вы знаете, вот мы все знаем такого великого художника Рембрандта. Его картины замечательные. Но у него, помимо картин, есть афорты. Они менее значительно известны. И у него есть один афорт, который меня совершенно поразил давно, в молодости. Там Матерь Божия с Господом Богомладенцем на руках, внутри помещения. И такие небольшие прямоугольные стекла, вставленные в окно. Видно, как это было вот при его жизни Рембрандта. А Иосиф с той стороны, со стороны улицы, оперся лбом на стекло и смотрит. Вот если вы найдете, может быть, в сети можно найти это изображение афорта Рембрандта, вы увидите совершенно удивительное выражение лица вот этого служения, смирение этого человека. И как можно выразить даже в таком реалистичном изображении вот, подвиг этого человека? Давайте помолимся о здравии Галины, болящей Натальи, Андрея, протерия Александра, Александра, Елены, Григория, Натальи, Евгения, Лидии, Ксении, Галины, Алексея, Натальи, Христины, Василия, Раисы, Александра, Марии, Анны, Сергия, Иоанна, Екатерина, Петра, Ирина, Андрея, Ники, Романа, Давида, Мелании, Веры, Натальи, Андрея, Алексея, Елены, Валентины, Натальи, Андрея, Галины, тяжко болящего Петра, тяжко болящей Виктории, отрока Павла, Елены, Евгения, Николая, Натальи, Марии, Людмилы, Ларисы, Натальи, Вадима, Иулии, Сочатой, Валентины, Максима, Валерия, Светлана, Евгения, Анастасии, Таисии, Веры, Нины, Татьяны, Натальи, младенца Дарьи, Дмитрия, Аллы, Виктора, Марии, Натальи, Кирилла, Елены, Анны, Алексея, Михаила, Людмилы, Серафима, Анны, Филиппа, Ильи, Зои, Анастасия, Алексея, Федора, Анны, Елисаветы, Натальи, Анны, Андрея, болящего Алексея. И о упокоении новопредставленного Игоря, Владимира, Николая, Ефимия, Феодота, Зои, Георгия, Нины, Михаила, Иоанна, Елены, Федора, новопредставленной Пелагии, новопредставленной Марии, святейшего патриарха Алексия, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протерия Иоанна, Константина, Владимира, Антонины, Валерия, Аркадия, Нины, Натальи, Татьяны, Нины, Сергия, Владимира, Татьяны, Ольги, Марии, Лидии, Павла, Александры, Владимира, Ларисы, Екатерины. Храни вас Бог. Всех еще раз поздравляем с Рождеством Христовым. У микрофона был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке, города Москвы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –